Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 21 марта, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. И вновь на наших волнах новости, с которыми вас познакомит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В центре Минска продолжается акция протеста оппозиции. Несколько человек арестованы. Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай. Члены Совета безопасности ООН снова не смогли прийти к компромиссу в вопросе об иранской ядерной программе. В центре Минска около 500 сторонников белорусской оппозиции продолжают акцию протеста против сфальсифицированных, по их мнению, результатов президентских выборов. Как передает с места событий корреспондент «Радио Свободы», на Октябрьской площади разбит палаточный лагерь. Оппозиционные лидеры призвали продолжать акцию до утра, когда, по их словам, в Минск приедут сторонники оппозиции из других городов Белоруссии. Недалеко от места проведения митинга милиция задержала лидера Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько, его заместителя и еще несколько человек. Выборы президента состоялись в воскресенье. По официальным данным, победу с огромным преимуществом одержал нынешний президент Александр Лукашенко. Президентские выборы в Беларуси не соответствовали демократическим стандартам, заявили наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Представитель ОБСЕ Удур Гуназдотир заявила в интервью нашей радиостанции.
Неуважение к гражданским правам и свободам, и в первую очередь к таким, как право на свободу выражения и право на собрание, а также весь ход выборов вызывает сомнения в том, что нынешние белорусские власти действительно хотят политической конкуренции.
Сказала представитель ОБСЕ. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. Сегодня в Пекине Путин примет участие в церемонии открытия Года России в Китае. Запланированы переговоры российского президента с председателем КНР Ху Цзиньтао, на которых, как ожидается, стороны обсудят международные проблемы, в частности вопрос об иранской ядерной программе, а также экономическое сотрудничество, в том числе в области энергетики. В ООН безрезультатно прошли новые консультации по ядерной программе Ирана. По сообщениям информационных агентств, Россия и Китай по-прежнему не согласны с позицией остальных постоянных членов Совета безопасности ООН оказать жесткое давление на Иран, чтобы он прекратил программу обогащения урана. Дальнейшие консультации по этому вопросу продолжатся сегодня с участием всех 15 членов Совета безопасности.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде и его окрестностях в понедельник при трех взрывах погибли 9 мирных жителей, 2 полицейских, 15 человек ранены. В пригородах иракской столицы обнаружены тела 14 убитых. Власти связывают рост волны насилия с обострением конфронтации между шиитами и суннитами. 20 марта исполнилось ровно 3 года с начала вторжения в Ирак сил коалиции под командованием США. В интервью нашей радиостанции президент Ирака Джалаль Талабани заявил в этой связи.
Я был среди тех, кто считал, что режим Саддама Хусейна можно было сместить только при военном вмешательстве извне. Это была освободительная война, освободившая нас от диктатуры и угнетения. Теперь иракский народ свободно выразил свою волю, избрав представителей и правительство.
Это был иракский президент. Главе палестинской автономии Махмуду Аббасу передан на утверждение список членов нового правительства, сформированного экстремистской группировкой «Хамас», победившей на выборах в парламент, говорит Аббас.
Да, я получил имена всех предполагаемых министров, они у меня. В течение суток или двух я соберу заседание Организации освобождения Палестины и объявлю окончательный состав кабинета. После этого состоится процедура представления министров парламенту для обсуждения и утверждения.
Это был президент палестинской автономии Махмуд Аббас. Глава кабинета Исмаил Хани сообщил, в частности, что лидер Хамаса Махмуд Захар предложен на пост министра иностранных дел. Другие палестинские движения и группировки отказались войти в правительство, сформированное Хамасом.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре задержаны 2 дезертира, убившие 3 человек. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в субботу солдаты самовольно покинули воинскую часть и отправились гулять по городу. Они познакомились с 2 мужчинами и женщиной, которые предложили им вместе выпить. Позже между ними возникла ссора, в результате которой военнослужащие застрелили всех 3. Россия усилит пограничный санитарный контроль за гражданами, прибывающими с Украины, из Грузии, Азербайджана, Казахстана и Китая в связи с угрозой распространения птичьего гриппа. С такой инициативой выступил в понедельник главный санитарный врач России и глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. В пресс-службе его ведомства сообщили, что пограничникам будет предписано обращать особое внимание на граждан с явными симптомами респираторных заболеваний. В Лондоне завершился судебный процесс по иску двух английских историков к автору бестселлера «Код да Винчи» Дэну Брауну, которого они обвиняют в плагиате. Вердикт суда ожидается в ближайшее время. О прошедшем процессе из Лондона Наталья Голицына.
Как известно, английские историки Ричард Ли и Майкл Бейджент обвиняют Дэна Брауна в том, что он заимствовал сюжет своего романа из их книги «Святая кровь» и «Святой Грааль». В последний день судебных слушаний слово было предоставлено адвокату истцов Джонатану Джеймсу, который заявил, что во время перекрестного допроса Дэн Браун не пожелал сотрудничать с обвинением. По его словам, автор «Кода да Винчи» вовлек в спор о плагиате свою жену, которая занималась подготовкой исторических материалов для его книги. Адвокат истцов потребовал, чтобы жена Брауна дала показания в суде. Дэн Браун отказался признать факт плагиата. Судья Лондонского высокого суда Питер Смит, который вел процесс, заявил о его завершении и обещал вынести свой вердикт в ближайшее время. Сообщается, что проигравшая сторона должна будет оплатить судебные издержки в сумме 2 миллионов фунтов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Напомню основные новости к этому часу. В центре Минска продолжается акция протеста оппозиции. Несколько человек арестованы. Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай. Члены Совета Безопасности ООН снова не смогли прийти к компромиссу в вопросе об иранской ядерной программе.
С новостями часа Марк Крутов.
И теперь коротко о погоде. Атлантический циклон принес на север Европейской России холодный арктический воздух, снегопады и метели, отмечают синоптики. В центре России небольшой снег, днем до -5, в центральном Черноземье до 4 тепла. Несмотря на повышение атмосферного давления, на Северном Кавказе местами осадки в горах Адыгеи сильны. На Урал и в Западную Сибирь циклон также принес мокрый снег, местами метели. Острова Дальнего Востока штурмуют 20 циклона с Тихого океана и Японского моря. На сопках Сахалина усилится лавиноопасность. В Санкт-Петербурге сегодня днем без осадков, от 4 до 6 градусов мороза. В Москве небольшой снег, 0-2, ветер западный 3-8 метров в секунду. Давление 737 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Акция протеста белорусской оппозиции в Минске. Перспективы вывода американских войск из Ирака. Борьба с птичьим гриппом в Краснодарском крае. Итоги международного кинофестиваля в Софии.
Ну и возвращаемся к главной теме утренней программы. Когда вы последний раз читали стихи? Напомню, что сегодня Всемирный день поэзии.
Пишите нам. Мы ждем ваших сообщений.
Московское время 8:08. Продолжаем отслеживать ситуацию в Минске, где белорусская оппозиция продолжает акцию протеста против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов. В Минске наступило утро, заработал метрополитен. И я обращаюсь к нашему корреспонденту белорусской столицы Даниле Гальперовичу. Как это повлияло на ситуацию на Центральной площади?
Дело в том, что, видимо, выходы из метро, которые ведут на саму площадь, перекрыты и спецназом, и милицией. Те, кто остался на площади, не могут хоть как-то, что называется, подписываться своими сторонниками, но сейчас здесь развивается гораздо более драматическая ситуация. Во главе целой колонны тракторов с уборочными насадками едет машина милиции. Это буквально происходит от меня в нескольких метрах. И эти трактора... Объявлено, что начинается уборка площади. Эти трактора буквально в каких-то сантиметрах проходят от вот того круга, который создали митингующие, демонстранты. И этот круг все время сжимается. Эти трактора ездят все время как бы сужая кольцо вокруг митингующих. Люди, которые здесь стоят на площади, по-прежнему поднимают флаги, они по-прежнему скандируют лозунги, но очевидно, что вот некий способ, о котором говорилось, что, видимо, как официальные власти найдут какой-то способ сделать эту демонстрацию невозможной, возможно, найден, потому что эти трактора все ближе и ближе ездят около демонстрантов, кольцо сжимается, и рядом здесь же находится и много людей в штатском, и много людей просто с надписью «спецназ», и совершенно очевидно, что события переходят в некую новую фазу. Во всяком случае, видно, что городские или республиканские власти решили вот таким образом, ну, если не убрать демонстрацию с помощью тракторов, то значительно усложнить жизнь тем, кто простоял на площади Октябрьской всю эту ночь.
Спасибо. Спасибо, Данила. Это был наш корреспондент в белорусской столице Данила Гальперович, который на протяжении всего утреннего эфира знакомил нас с тем, что происходит на одной из центральных площадей Минска.
В Москве 8:11. Вы слушаете «Радио Свобода». На птицефабрике Тбилисской на Кубани из-за эпидемии птичьего гриппа уничтожено все поголовье. В целом на юге России ситуация взята под контроль. Новых случаев заражения вирусом H5N1 не зарегистрировано, сообщают региональные ветеринарные службы, отмечая, что об итогах борьбы с эпидемией можно будет сказать лишь по завершению весеннего перелета диких птиц. Продолжая тему, Лада Леденева.
На птицефабрике Тбилисская в Краснодарском крае уничтожены последние 12 тысяч кур. По данным районной ветслужбы, это были остатки поголовья погибшего от птичьего гриппа. Напомню, на конец февраля поголовье птиц на этой фабрике превышало 432 тысячи. В целом, на юге России ситуацию с птичьим гриппом удалось взять под контроль, сообщил Радио Свобода начальник региональной ветеринарной спецлаборатории в Пятигорске Виктор Пилипейко. По его словам, за последние две недели новых случаев заражения вирусом H5N1 в зоне ведения лаборатории зарегистрировано не было. Сюда поступают биопробы из всех субъектов юга России, за исключением Астраханской области и Краснодарского края.
Последние полмесяца мы пока ничего не выделили. Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ну, в общем-то, весь юг России, Ингушетия, Чечня, полмесяца пока ничего.
Вместе с тем он отметил, что подвести итоги борьбы с эпидемией можно будет не раньше, чем через месяц. Дело в том, что миграция перелетных птиц, переносчиков заболевания из стран Юго-Восточной Азии и Африки через Южный федеральный округ завершится не раньше 8-10 апреля. Поэтому исключать возможность новых случаев заражения домашней птицы от диких пернатых пока что нельзя. Маршруты их перелетов меняются из года в год и зависят от погодных условий.
Вопрос стоит в перелетных птицах. Если они полетят действительно через нашу территорию, то будут маленькие проблемы. Зависит от погоды. Ведь птица вот всегда идет лед по наименьшему пути сопротивления.
Результаты вакцинации поголовья домашней птицы также будут известны не раньше 3 декады апреля. Антитела к вирусу у птиц появятся через 21 день после прививки. До этих пор хозяевам не рекомендуют резать и употреблять пернатых в пищу.
Потом должны после вакцинации появиться так называемые антитела, которые мы можем отследить на наших наборах, то есть через 21 день. Мы отследим и скажем, как она успешно завершилась.
Сейчас вакцинация птичьего поголовья на юге России продолжается практически повсеместно. Препаратов не везде хватает, но они продолжают поступать. По данным Южного регионального центра МЧС, заболевание выявлено в 8 субъектах Южного федерального округа. Генетический материал вируса птичьего гриппа H5N1 обнаружен в хозяйствах Адыгеи, Дагестана, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Ставропольского и Краснодарского краев, а вирус гриппа H5 в Астраханской области. Всего же с начала февраля птичий грипп уничтожил в Дагестане более 800 тысяч голов птицы, в Краснодарском крае более 420 тысяч, в Ставропольском около 115 тысяч голов. Около 400 особей домашней птицы погибли в Астраханской области и Калмыкии. Единичные случаи заболевания отмечены в Адыгее и Кабардино-Балкарии. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Повторю главную тему утреннего эфира. Сегодня Всемирный день поэзии. Остается еще немного времени, уважаемые друзья, для того, чтобы вам выразить как-то свое отношение к этому дню, к этому событию.
Я напомню точный вопрос, который мы сегодня вам задаем. Когда вы последний раз читали стихи? И номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». В Москве 8:15, на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода. Новости».
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. В ООН безрезультатно прошли новые консультации по иранской ядерной программе. Власти Узбекистана выдворяют из страны представительство ведомства Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Общественная организация «Открытая Россия» прекращает финансирование всех своих программ и проектов. Эти и другие темы в новостях на Радио Свобода в середине часа.
Сегодня в 11 часов утра программа «Час прессы» выйдет из Киева. Что будет после выборов на Украине? Обсуждают редактор отдела политики газеты «Зеркало недели» Сергей Рахманин и политолог Кость Бондаренко. Ведет программу Виталий Портников. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
На очереди новости спорта. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сегодня Лос-Анджелес Лейкерс выиграл у Бостона 105-97. Детройт одержал победу над Атлантой 91-84. Лос-Анджелес Клиперс выиграл у Хьюстона 99-91. И Милуоки пока ведет в матче с Портленда 89-84. А в чемпионате Национальной хоккейной лиги Нью-Йорк Рейнджерс одержал победу над Бостоном 5-2. Флорида выиграла у Тампы 6-5. Монреаль одержал победу над Вашингтоном 4-2. 44-ю шайбу в сезоне забросил Александр Овечкин. Атланта разгромила Баффало 5-0. Здесь в 43-й раз в сезоне отличился еще один представитель российского хоккея Илья Ковальчук. В Калгари прошли соревнования спортивных пар в короткой программе в рамках чемпионата мира по фигурному катанию. Впереди две китайские пары, а на третьей позиции россияне Мария Петрова и Алексей Тихонов. Там же на американском континенте в Майами стартовал квалификационный раунд крупных теннисных соревнований. Продолжает участие у мужчин Игорь Куницын, а у женщин Анастасия Родионова, Евгений Королев и Галина Воскобоева завершили участие в этих соревнованиях. Что же касается элиты мирового тенниса, то вот американка Линдси Дэвенпорт пропустит этот турнир, сославшись на рецидив старой травмы. Первые партии полуфинальных матчей названия чемпионки мира по шахматам завершились в ничью. Так сыграли Виктория Чмелита из Литвы с Алисой Галямовой, россиянкой, и еще одна российская спортсменка Светлана Матвеева с китаянкой Сюй Юхуа. Сегодня пройдут ответные партии и при необходимости тайбрейки. Полуфиналистом розыгрыша Кубка Англии по футболу стал Вест Хэм, который одержал победу на поле Манчестер Сити 2-1. В 12:50 по московскому времени на Радио Свобода слушайте программу «Прессинг по будням».
В Москве 8:18. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, о чем пойдет речь в этом выпуске?
Несколько минут назад было прямое включение из Минска, и я позволю себе привести комментарий прессы по поводу белорусских событий. Москва поздравила Лукашенко, а Вашингтон обещает повторные выборы. Так пишет об этом сегодня «Время новостей». Российский президент Путин, не дожидаясь объявления официальных результатов, поздравил с победой Александра Лукашенко, решил не ждать официальных итогов и Вашингтон. Но там поздравлять Лукашенко не стали, а официально заявили, что поддержат требования оппозиции о проведении нового голосования, поскольку избирательная кампания проходила, цитата, «в атмосфере страха». А генеральному секретарю Совета Европы британцу Терри Дэвису показался даже странно большим процент участия граждан в выборах. Посол Великобритании в Минске высказал в беседе с корреспондентом «Времени новостей» мнение, что в скором времени Евросоюз может принять решение о санкциях в отношении белорусских чиновников. По словам дипломата, среди рассматриваемых предложений ограничение выдачи виз и замораживание зарубежных активов белорусского руководства. Сегодня в Брюсселе заканчивается встреча министров иностранных дел ЕС, на которой среди прочих вопросов обсуждаются и итоги выборов в Беларуси. Вот так сегодня об этом пишет «Время новостей». Что же касается воскресной трагедии в метро, то российская газета задает вопрос, а почему в России строители становятся разрушителями? Издание публикует интервью с директором метрополитена Дмитрием Гаевым. Россияне привыкли считать, что московское метро самое безопасное в мире, и вдруг, по их уверенности, нанесен такой сокрушительный удар. Оказывается, любой строитель может добуриться до подземки, и что упадет на голову пассажирам в следующий раз, просто трудно представить. Однако Дмитрий Гаев говорит, что этот случай как раз лишь подтвердил, что наше метро действительно самое надежное. На поезд упал столб, говорит Гаев, но нет ни пострадавших, ни раненых, и все пассажиры своевременно и без потерь эвакуированы, и их имуществу не нанесено никакого ущерба. В московском метро, продолжает Гаев, надежная тоннельная обделка, которая ломается, но не разрушается, и достаточно крепкие вагоны. К тому же, как всегда, четко действовал персонал, выполняя должностные обязанности. Вот что сказал глава метрополитена «Российской газете». А «Комсомольская правда» приводит комментарии специалиста по поводу работ, которые проводились в воскресенье. Если будущая стройка подпадает в зону метро, обязательно от руководства метрополитена должно быть согласование, договор на технадзор и совместный со стройфирмой приказ на производство работ. Вдобавок еще разрешение от Мосгеотреста, кабельных сетей и еще десятка контролирующих организаций. Обычно все это уходит не меньше месяца, и, как пишет «Комсомольская правда», строители это достают. Но, как теперь показывает воскресная авария на Войковской, это крайне необходимо. Новое известие. Приведу такую статью. В стране отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых детьми и подростками. По данным МВД, в 2005-м таких правонарушений было зафиксировано 150 тысяч, а за два месяца 2006-го уже выявлено на 23 тысячи. Карательный подход, предполагающий ежедневное наказание, единственное наказание – заключение. Он дает обратные желаемым результаты. В тюрьмах и на зонах молодежь проходит криминальные университеты, а отнюдь не вступает на путь исправления. Закон же, который предусматривает создание специальных судов для несовершеннолетних и особый педагогический подход к малолетним правонарушителям, был разработан еще в 2000 году, но, пройдя через первое чтение, угодил в думский долгий ящик. Вчера в Госдуме состоялся круглый стол, посвященный становлению ювенальной, то есть молодежной юстиции в России. Ее цель не наказание, а воспитание молодых людей. Вот об этом сегодня пишут газеты. Еще известие приведу в продолжение. 16 лет на зоне, такого наказания для антисемита требует прокурор. Газеты также сегодня откликаются на судебные действия по поводу Александра Копцева. Суд над 20-летним Копцевым, устроившим в январе этого года чудовищную резню в синагоге на Большой Бронной и ранившим 9 человек, близится к развязке, пишут «Известия». Вчера в Мосгорсуде состоялись прения сторон. Государственный обвинитель потребовал приговорить Копцева к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Плюс к этому назначить принудительное лечение шизотипического расстройства личности, обнаруженного у него судебными медиками. Защита пыталась убедить суд в невменяемости, а следовательно, в неподсудности своего подопечного. Он выслушал премию спокойно, лишь от времени улыбался. Подробности в сегодняшних «Известиях».
Спасибо, Наталья. Наталья Пончина продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет.
В Софии завершился международный кинофестиваль, председателем жюри которого был наш обозреватель, кинокритик Андрей Плахов.
В конкурсе фестиваля участвовало 13 картин молодых режиссеров. Правда, отсчет шел не по физическому, а по творческому возрасту. Например, иранскому дебютанту Шапуру Хагигату под 60, что, разумеется, прибавило его фильму «Ночная песнь странников» с элементами суфийского мистицизма, философской мудрости, но не избавило от некоторого занудства. Еще одна философическая песня была исполнена британцем Джошем Апигнасеги. Она непритязательно названа «Песнь песней», прострочена библейскими текстами и посвящена религиозно-инцестуальному наваждению, которое объединяет брата и сестру перед одром умирающей матери на фоне лондонской ортодоксальной еврейской диаспоры. Запретная страсть брата к сестре осложняет и сюжет румынской лесбийской драмы «Любовная болезнь» Тудора Джуджу. Призрак инцеста бродит и в датском психотриллере «Мурк» Яника Йохансена. Героиня турецкого фильма «Падение ангела» Семиха Капланоглу, опять же жертва инцеста, рубит на куски своего отца, а герой американского «Умирающего Галла» Крейга Лукаса после виртуального общения в гей-чате отправляет на тот свет жену своего любовника с помощью ядовитых корней какого-то загадочного растения. После всего этого буйства темных страстей вполне невинно и даже симпатично смотрелся французский фильм «Ду Уп» Дэвида Лансмана о молодом, бездумном и иногда влюбленном шалопае, вариации на темы «Жил певчий дрозд» и «На последнем дыхании». Но реальные шансы получить призы остались только у трех конкурсных фильмов – «Вьетнамской невесты тишины», «Боснийского неба над пейзажем» и «Нашего Гарпастума». Последний победил конкурентов в трудной и честной борьбе. Сыграли роль и высокие профессиональные качества фильма, и то, что он отражает опыт молодых людей, и то, что снят молодым человеком. Алексею Герману всего 29 лет. Второй приз, уже без денежного сопровождения, жюри присудило «Небо над пейзажем» – балканская комедия в стиле раннего Кустурицы. Помимо «Гарпастума», на Софийском фестивале, который становится одним из главных международных событий на Балканах, было широко представлено российское кино фильмами «Космос как предчувствие», «Первое на Луне», «Турецкий гамбит» и другими. После периода падения интереса к тому, что приходит от восточных соседей, болгарская публика и профессионалы со все большим интересом приглядываются к опыту возрождающейся российской киноиндустрии.
Андрей Плахов об итогах Софийского международного кинофестиваля.
В Москве 8:25. Вы слушаете «Радио Свобода». Как долго еще американские войска должны оставаться в Ираке? В понедельник исполнилось ровно 3 года войны в Ираке, но легких ответов до сих пор нет. Несмотря на растущее общественное давление и снижение собственного рейтинга в глазах сограждан, президент Буш настаивает на том, чтобы американские войска оставались в Ираке до победного конца. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Через 3 года после отдачи приказа начать военные действия в Ираке президент Буш оптимистически оценивает политическую ситуацию в этой стране. Сейчас иракские лидеры работают вместе над созданием правительства, воплощающего волю народа. Меня этот прогресс вдохновляет, сказал президент Буш на импровизированной пресс-конференции на открытом воздухе в воскресенье. Однако иракский премьер-министр Аяд Алауи в тот же день заявил, что противоречия между этническими и религиозными группировками в его стране уже переросли в гражданскую войну. В интервью BBC Алауи сказал: «Каждый день мы теряем в среднем 50-60 человек по всей стране, если не более. Если это не гражданская война, то тогда одному Богу известно, как она выглядит». Конец цитаты. Вице-президент Соединенных Штатов Ричард Чейни не считает нынешнее насильственное противоборство религиозных группировок в Ираке гражданской войной. По его мнению, обострение ситуации в стране вызвано отчаянием загнанных в угол террористов. Выступая в воскресной программе телесети CBS «Лицом к нации», Чейни сказал: «То, что мы продолжаем видеть, это серия их вылазок с целью спровоцировать гражданскую войну. Но я не думаю, что они имеют успех». Командующий силами антисаддамовской коалиции в Ираке генерал Джордж Кейси также считает, что это еще далеко не гражданская война. На фоне антивоенных манифестаций, прошедших в ряде американских городов в 3-ю годовщину начала иракской операции, представители администрации Буша продолжают единым фронтом выступать против скорого вывода американских войск из Ирака. Министр обороны Дональд Рамсфилд утверждает, что вопрос о свободном и демократическом Ираке остается таким же актуальным, как и 3 года назад. На недавней пресс-конференции Рамсфилд поделился своими критериями оценки ситуации в Ираке. «Мне кажется, нам следует задать себе следующие вопросы. Поддерживает ли иракский народ демократические преобразования в своей стране? Берут ли иракские силы на себя большую ответственность за безопасность страны? И помогают ли войска коалиции в большей степени обезопасить нашу с вами страну?» На все эти вопросы Рамсфилд дает положительный ответ. В своей статье в воскресном выпуске газеты «Вашингтон-Пост» глава Пентагона утверждает, что сегодня повернуться спиной к послевоенному Ираку равнозначно тому, как если бы в свое время послевоенная Германия была отдана назад нацистам. Некорректным считает сравнение нынешнего Ирака с постнацистской Германией бывший советник президента по национальной безопасности в администрации Джимми Картера Збигнев Бжезинский. В воскресном интервью телесети CNN он сказал, что оккупация Германии союзниками в 1945 году не имела альтернативы и не встречала сопротивления, в то время как народ страны понимал необходимость возврата к демократии, которая много лет процветала в Германии до прихода Гитлера. Ситуация в Ираке совершенно другая, и если министр Рамсфилд утверждает обратное, то он либо не знает историю, либо просто впадает в демагогию, сказал Збигнев Бжезинский. Влиятельный сенатор-демократ Джозеф Байден предлагает президенту Бушу отправить Рамсфилда в отставку, как, по его мнению, не справившегося с задачей, которая была поставлена американским силам в Ираке. «Представьте, что произойдет, если завтра все узнают об отставке Рамсфилда. Это побудит весь мир прийти к нам на помощь, укрепит дух американских войск и оздоровит политическую ситуацию. Я считаю, что Рамсфилд должен уйти», сказал сенатор-демократ Джозеф Байден, которого считают одним из потенциальных кандидатов в борьбе за Белый дом в 2008 году. Дональда Рамсфилда жестко критикуют не только политики из лагеря демократов, но и кое-кто из недавних сослуживцев. В 3-ю годовщину вторжения в Ирак отставной армейский генерал Пол Итан, отвечавший в позапрошлом году за подготовку иракских сил, обвинил Дональда Рамсфилда в стратегической, оперативной и тактической некомпетентности. Рамсфилд более чем кто-либо ответственен за то, что произошло с важной миссией Соединенных Штатов в Ираке, и он должен уйти, пишет о своем бывшем боссе генерал Итан в газете «Нью-Йорк Таймс». Между тем, в понедельник президент Соединенных Штатов Джордж Буш более часа общался с сотнями членов городского клуба Кливленда, штат Огайо. Это было второе за последнюю неделю такого рода выступление президента в поддержку американского военного присутствия в Ираке. В качестве образца, вселяющего надежду на установление спокойствия во всех городах Ирака, Джордж Буш привел пример городка Таль-Афар, в котором силам коалиции и иракским силам безопасности удалось удалось выбить боевиков и начать мирное восстановление. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в час дня в эфир Радио Свобода выйдет программа «Человек имеет право». Тема «Нарушение прав в сфере культуры». Участники передачи – историк архитектуры и реставратор Геннадий Холманских и лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, ведущий Олег Кусов. «Человек имеет право» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в час дня. Время московское.
Радио Свобода. Новости.
Около 500 сторонников белорусской оппозиции провели минувшую ночь на Октябрьской площади Минска, установив там несколько палаток. Они протестуют против сфальсифицированных, по их мнению, официальных результатов президентских выборов. Площадь оцеплена, перекрыты ближайшие к ней выходы из метро, несколько человек задержаны. США не признали результаты выборов в Беларуси и призвали к проведению нового голосования. С жесткой критикой белорусских выборов выступили ОБСЕ, Еврокомиссия и Совет Европы. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. Запланированы переговоры Путина с председателем КНР Ху Цзиньтао, на которых, как ожидается, стороны обсудят международные проблемы и экономическое сотрудничество. В ООН безрезультатно прошли новые консультации по иранской ядерной программе. По сообщениям информационных агентств, Россия и Китай по-прежнему не согласны с позицией остальных постоянных членов Совета Безопасности ООН оказать жесткое давление на Иран, чтобы он прекратил программу обогащения урана. Общественная организация «Открытая Россия» прекращает финансирование всех своих программ и проектов. Юристы «Открытой России» получили в суде официальное постановление об аресте всех счетов организации. Власти Узбекистана выдворяют из страны представительство ведомства ООН по делам беженцев. Сотрудники ведомства должны покинуть Узбекистан в течение месяца. В Багдаде и его окрестностях при взрывах погибли 9 мирных жителей и 2 полицейских, 15 человек ранены. В пригородах иракской столицы обнаружены тела 14 убитых. В Самаре задержаны 2 дезертира, убившие 3 человек. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в субботу солдаты самовольно покинули воинскую часть и в городе познакомились с 2 мужчинами и женщиной. Позже между ними возникла ссора, и военнослужащие застрелили всех 3.
И теперь коротко о погоде. О погоде в Москве на ближайшие дни. Пока за окном морозится метель, москвичам остается утешаться лишь тем, что к нам пришла весна астрономическая. Ее началом считается весеннее равноденствие, когда день равен ночи, солнце встает точно на востоке, а заходит точно на западе. Солнце оказалось в точке весеннего равноденствия 20 марта в 21 час 23 минуты. И с этого момента вплоть до летнего солнцестояния 22 июня дни будут становиться все длиннее, а светило все выше подниматься над горизонтом. Теперь же мы ждем весны климатической, когда среднесуточная температура станет положительной. В ближайшие дни погода будет на 2-5 градусов холоднее климатической нормы. Такая обычно стоит в 20-х числах февраля, отмечают синоптики. Виновник похолодания – циклон из Северной Атлантики. Из-за него же атмосферное давление резко упало и будет скакать еще несколько дней. Сегодня, завтра и послезавтра будет кружить снег и мокрый снег. Сквозь плотные облака лишь изредка удастся пробиться солнышку. Да и на градуснике совсем не весенний. Температура. Сегодня днем до 5 градусов мороза, завтра на пару градусов холоднее, и лишь в конце недели вновь возможна оттепель.
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Темы заключительного отрезка нашей программы.
Предвыборная ситуация в Италии. Новый тип вулканической опасности. Подробности в новостях науки.
Наш вопрос сегодня звучит следующим образом. Когда вы последний раз читали стихи, главная тема утреннего эфира, напомню, Всемирный день поэзии. В Москве в театре «Практика» пройдет презентация 1-го номера ежеквартального журнала «Воздух». В нем представлены стихи исключительно современных авторов, рассказывает Лиля Пальвелева.
В качестве эпиграфа к новому поэтическому журналу взяты загадочные строки Мандельштама. «Все стихи я делю на разрешенные и написанные без разрешения». Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух. И вот трактовка главного редактора журнала «Воздух» Дмитрия Кузьмина.
Понятно, что Мандельштам имел в виду, в общем, все-таки не цензуру, хотя цензура как-то в этот момент уже набирала свои обороты, а главным образом способность настоящего поэта отклоняться от ожиданий публики, отклоняться от традиции, быть неожиданным, в общем, дерзать. Нам хотелось бы надеяться, что именно такие стихи этот журнал будет в себе содержать.
на чьи поэтические тексты можно увидеть в первом номере?
Авторы очень разные, что для нас важно, потому что большинство существующих сегодня изданий, особенно специализирующихся на поэзии, к сожалению, оказываются, ну, такими групповыми, что ли. Даже если были заявлены как отражающие всю картину национальной поэзии, в итоге выясняется, что какие-то группировки там оказываются превалирующими. Оно, может быть, и ничего, если бы у каждого значимого художественного направления в современной литературе были какие-то свои способы выхода к читателям. Но вот этого-то как раз и нет. Мы попробуем удержать некую репрезентативность. Поэтому в первом выпуске, с одной стороны, допустим, есть Михаил Эйзенберг, представитель, ну, такой классической просодии. С другой стороны, модернисты, западники, вроде, допустим, Владимира Арестова. С третьей стороны, молодые бунтари, вроде Андрея Родионова.
Кроме того, сообщает Дмитрий Кузьмин, в журнале размещены материалы опроса современных русских поэтов, посвященного десятилетию со дня смерти Иосифа Бродского.
Там несколько было вопросов, и можно сегодня уже поразмыслить о том, каково действительное место Бродского в новейшем литературном пейзаже. Оказался ли он в большей степени автором, открывающим новые перспективы или подводящим итоги большого этапа в развитии русской поэзии. И последний вопрос был о том, насколько нашим респондентам поэзия Бродского видится иначе, чем 10 лет назад.
Сообщает Дмитрий Кузьмин. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Вот у нашей слушательницы Ирины рядом всегда лежит, под рукой лежит томик Губермана, цитировать его можно без конца на все случаи жизни. А вообще, Ирина очень любит поэтов Серебряного века, если же глубже, то, пожалуй, Лермонтова не меньше Пушкина. А госпожа Рубцова благодарит за то, что такой праздник существует, день, Всемирный день поэзии, около 3 лет ходит в литературный кружок и читает Есенина.
А вот о том, когда в последний раз читали стихи, вспоминали жители Екатеринбурга. С ними беседовала Ирина Мурашова.
3 года, наверное, назад. Мне нравятся стихи Пушкина, Евгений Онегин. И так и некоторые стихи читаю. А сейчас вот такого нет. Не хватает все время времени.
В течение месяца встречалось что-то. Классики русские. Все-таки у нас самая лучшая литература. И то, что в школе проходили, перечитывать иногда интересно.
Я постоянно и сама слагаю, как Пушкин, Александр Сергеевич Пушкин. Лермонтов. Есть высший суд, он ждет, он не допустит звона злата. Я стихи и сама излагаю, писала в стихах президенту Ельцину.
10 лет назад, а теперь забот выше крыши. Некогда книжки в руках держать. Ночью ушел, ночью пришел, некогда. По молодости Есенин, Фет, ну, Высоцкого можно запомнить еще.
Читать-то вообще люблю, но сейчас уже занятия. И поэтому я больше люблю слушать сейчас стихи, особенно, вот знаете, когда бывает по радио, на душу ложатся. Ну, лирическая, конечно, авторская, Висборда, там, Акуджава, вот такие вот мне больше. Они, может быть, с высокой поэзией не очень, но так нормально. Когда-то Рождественского стихи были, Евтушенко, ну, вот у них как-то содержательные, не абстрактные.
Есенин, может быть, 3 недели назад, ну, не знаю, русский поэт, живем в России. Ну, я на него похож, мне сказали, поэтому и читал. Но у него такие произведения, они критические. Вот, может быть, даже с революционным таким, с революционной подоплекой. Ситуация, может быть, немножко похожа, когда он свои творение творил, и та, которая сейчас.
Практически каждый день, поскольку этим лечит склероз. Значит, вот я еду на работу и вспоминаю, что я когда-то учила потихонечку. Замечательное средство. Ну, классика, классика, конечно. Пушкин, Лермонтов, все, что было когда-то.
Давно не читал такую литературу. Да просто нет свободного времени.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, когда они в последний раз читали стихи. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 8:39. На очереди у нас новости науки.
Новый тип вулканической опасности обнаружили американские вулканологи. Они изучали особенности извержения в 2002 году вулкана Ревентадор, который расположен в 100 километрах от столицы Эквадора Кита. Выброшенный вулканом столб пепла оказался не таким горячим, как это бывает обычно. Горячий пепел растекается широким слоем на высоте около 10 километров и потом медленно оседает на большой площади. Однако низкая температура вулканического пепла привела к образованию мощных нисходящих воздушных потоков, и пепел стал струями высыпаться на землю с высоты нескольких километров. Эти струи повредили нефтепровод и привели к перебоям в работе международного аэропорта Кита. В Техасском университете в Далласе разработана искусственная мышца, работающая на эффекте памяти формы у некоторых материалов. Провод из титано-никелевого сплава покрывается платиновым катализатором. Если обдувать его парами метанола, водорода и кислорода, эти вещества активно реагируют друг с другом на поверхности катализатора. Выделяющееся тепло разогревает титано-никелевый провод, который при этом сокращается. При остывании металлическая мышца расслабляется и возвращается к исходной форме. Американская лаборатория реактивного движения подготовила новый комплект программного обеспечения для марсоходов «Спирит» и «Opportunity». При первоначальном плане 90 суток марсоходы работают уже более 2 лет и передали на Землю свыше 100 тысяч снимков. Руководители миссии надеются, что роботы благополучно переживут наступающую марсианскую зиму и проработают еще столько же. С этим расчетом на протяжении целого года для марсоходов разрабатывались новые программы. За счет внедрения элементов искусственного интеллекта планируется в 3-4 раза повысить информационную отдачу от роботов. Сейчас основное узкое место – это канал связи с Землей. Новые программы смогут на месте отсеивать неинтересные снимки, а также кадрировать снимки, сокращая объем передаваемой информации. Загрузка программ в марсоходы займет около 5 суток. Произвести ее планируется в июне. Итальянские материаловеды разработали методику проверки подлинности древних скульптур и других артефактов без их повреждения. В основу метода положено наблюдение за рассеянием рентгеновских лучей на кристаллах внутри материала. Метод также позволяет различать технологии, применявшиеся при изготовлении объектов. Традиционные методы проверки аутентичности требуют взятия образцов материалов. Музеи и особенно частные коллекционеры неохотно идут на такие процедуры.
С новостями науки Александр Сергеев.
В Москве 8:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина.
Доброе утро.
Доброе утро, Наталья. Итак, давайте вернемся к центральной теме утреннего эфира, к Всемирному международному дню поэзии. Есть ли публикации на эту тему?
С удовольствием только нашла я посвященную статье только в 2 газетах. Начну с «Известий». Поэзия пришла к нам из Польши, напоминают «Известия». Стихи назывались виршами, а их писание требовало учености. Книжником, библиофилом и богословом был Семён Полоцкий, первый российский поэт. До Полоцкого, конечно, поэзия существовала, пишут «Известия», но не в качестве уважаемого государственного занятия. Романтизм создал культ поэта как человека особенного, проникающего в тайны мира. Пушкин примирил эту особенность с прозой жизни. Когда поэт творит, он особенный, а в свободное отдохновение время вполне обыкновенный, то есть материально заинтересованный, а потому может требовать гонорар. Нельзя сказать, чтобы поэзия приносила существенные дивиденды, продолжают «Известия». Это только Пушкину платили по червонцу за стих. Необыкновенно модный в 1840-х годах Бенедиктов был банковским служащим, Тютчев – дипломатом, Некрасов – игроком, журналистом, а чистый лирик Афанасий Фет – крепким хозяйственником и успешным бизнесменом. Он поставлял клубнику даже ко двору Ее Величества. А на что же живут поэты сегодняшние, задались в «Известиях» этим вопросом. Наум Каржавин, например, живет в Бостоне на пенсию. В Оклахоме живет Евгений Евтушенко, он преподает и пишет сценарии для BBC. Лев Рубинштейн пишет колонки для журналов, а Бахыт Кинджеев преподает русскую литературу в университете Монреаля. Что же касается века символизма, как пишет «Известия», то лирика тогда перестала быть частным делом. Союз писателей стал решать, кто поэт, а кто нет. Поэт стал назначенцем, чиновником, частью номенклатуры. В результате получилась довольно забавная ситуация. Поэзия отделилась от поэтов. Поэты получали государственные премии, печатали в журналах, а поэзия жила в подполье, подрабатывая переводами и просто сочиняя в стол. Суд над Бродским с этой точки зрения более чем показательным, подчеркивают «Известия». Действительно, кто ему разрешил, кто уполномочил писать стихи? А если никто, в таком случае он не поэт, а тунеядец. И делает вывод «Известия», что сегодня все разрешено, но интерес к разрешенному невелик. Называть себя поэтом в эпоху менеджеров, брокеров и дилеров как-то неловко. Зато можно быть менеджером и писать стихи. Для поэзии остается ведь свободное время, часы досуга. А вот новое «Известие» публикует интервью с поэтом Александром Кушнером. Его порасспросили о том, что сегодня значит поэт в России. Кушнер ответил, что сегодня очень многие говорят, что поэзия находится на задворках жизни и пребывает в упадке. При этом те, кто так говорит, ссылаются на 20-е или на 10-е годы прошлого века. Кушнер же думает, что многим казалось, что современная литература никуда не годится. Даже при Пушкине было мнение, что в России нет поэзии и прозы. А Пушкин даже сомневался перед изданием литературной газеты, раскупят ли ее тираж. Тютчев и Фет вообще писали в безвоздушном пространстве. Вот так сегодня пишут газеты о дне поэзии. Читайте стихи.
Спасибо, Наталья. Наталья Панчина на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В центре Минска белорусская оппозиция разбила палаточный лагерь и продолжает акцию протеста против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. В ООН безрезультатно завершились новые консультации по ядерной проблеме Ирана. Более подробно об этом в выпуске новостей на Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
О европейских инвестициях в российскую энергетику, о периоде бесплатной приватизации жилья, о самом крупном в мире заводе по производству биогаза вы узнаете из экономического обзора.
Россия приветствует европейские инвестиции в российскую энергетику, однако не готова предоставить доступ к своим трубопроводам третьим странам. Об этом в интервью агентству Рейтер заявил вчера председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Барозу. Он признал, что в ходе переговоров в Москве 17 марта ему не удалось убедить президента Владимира Путина в целесообразности ратификации России международного договора энергетической хартии, подписанной страной еще в 1991 году. Договор предусматривает, в частности, свободный коммерческий транзит энергоносителей, покупаемых напрямую у производителя через территорию других стран. Период бесплатной приватизации жилья для граждан в России может быть продлен еще на 3 года, до 1 марта 2010-го, заявил вчера на слушании в Государственной Думе председатель Комитета по законодательству Павел Крашенинников. По его словам, 20% жилья, подлежащего приватизации, до сих пор не приватизировано. По действующему законодательству срок бесплатной приватизации жилья гражданами истекает 1 января 2007 года. Сегодня в Пекине в ходе начинающегося визита в Китай президента России Владимира Путина китайская национальная нефтегазовая корпорация, как ожидается, подпишет ряд соглашений. В частности, с российской государственной компанией «Роснефть» о создании совместных предприятий по разработке в России нефтяных месторождений, а также с государственной компанией «Транснефть» о финансировании строительства ответвления на Китай будущего нефтепровода из Восточной Сибири в Приморский край. Его планировали начать еще в 2000 году, а завершить в 2005. В Швеции, в районе Гетеборга, до конца 2006 года может быть построен самый крупный в мире завод по производству биогаза. Он вырабатывается из органических соединений и используется как экологическое топливо для автомобилей, оборудованных соответствующими двигателями. В 2005 году объем продаж таких автомобилей в Швеции увеличился почти на 50%. Кроме того, на этой неделе здесь начнет курсировать первый в мире пассажирский поезд, работающий исключительно на биогазе. На одной заправке он может перевезти более 50 пассажиров почти на 600 километров, развивая скорость до 130 километров в час.
На волнах радио «Свобода» был экономический обзор. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 27 рублей 66 копеек за доллар США и 33 рубля 68 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 21 цент.
В российской столице 8 часов 49 минут в эфире программа «Время свободы». Сегодня 21 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
«Причины упадка русской иконописи» из статьи Григория Померанца «Сны земли». 21 марта 1971 года. Читает Николай Горчаков.
Несколько веков подряд богомазы из глухих углов Удельной, а потом Московской Руси, писали удивительные иконы. А потом что-то случилось, и искусство упало. Гораздо раньше, чем русские люди перестали беречь иконы, они разучились их хорошо писать. Лучше всего это делали в XIII-XV веках. Расцвет иконописи приходится на годы, когда русская государственность, разбитая и покоренная, сильно поблекла в народных глазах. Князь оставался ближе хана, но он стал рычагом, финансовым агентом Орды. Государственность вся пахла Ордой. Сюзереном был хан, его в летописях называли царем, ему писали доносы, его делали судьей в княжеских спорах. Оставалась только вечность, не подвластная ни князьям, ни ханам. И глубинные пласты души больше, чем когда-либо прежде, повернулись к вечности, к христианскому царству духа. От этого духа ждали и физического избавления, прилива силы, способной победить злую басурманскую силу. Никогда ни прежде, ни позже иконам не молились с такой страстью, никогда не вглядывались в них с такой тоской. По мере укрепления самодержавия начался медленный склон вниз. В XVI веке заметны явные черты упадка, а в XVII старой классической русской иконописи уже нет. Что же убило русскую иконопись? Мне стало казаться, что некоторые даты политической истории России не случайно совпали с этим упадком. Двойная победа Москвы над татарами при Дмитрии Донском и Иване III оказалась в конечном счете победой наиболее ототаренного из русских княжеств. Внешнюю Орду сменила внутренняя, осененная византийским крестом и благословением всех святителей, и от этого во много раз более опасная, растлительная для народной души. Лучшие русские люди верили, что власть, освободившая их от Орды, будет справедливой властью. Поэтому царствование Иоанна Грозного было непоправимым ударом для рублевского православия. Ангелы Дионисия не смогли помешать Ивану IV стать Грозным, но после Грозного они вывелись, улетели.
«Причины упадка русской иконописи». Григорий Померанц «Сны земли». Читал Николай Горчаков. Радио «Свобода», 21 марта 1971 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 8 часов 52 минуты. Вы слушаете «Радио «Свобода». За 3 недели до выборов в итальянский парламент оппозиция, блок левых партий во главе с Романо Проди, на 4% опережает находящихся у власти правоцентристов. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони ведет предвыборную кампанию в характерной для себя экспрессивной манере, которая его недоброжелателям кажется провокационной. Как считают многие обозреватели, решающие влияние на предпочтения избирателей окажут заключительные теледебаты в прямом эфире государственного телеканала 3 апреля. Из Рима передают корреспондент «Радио Свобода» Вероника Остринская.
На сцену съезда итальянских промышленников и предпринимателей, прошедшего в минувшую субботу в Милане, неожиданно для собравшихся, хромая и держась за спину, вышел человек. Это был Сильвио Берлускони, который специально прилетел из Рима на вертолете. Накануне съезда Берлускони заявил журналистам, что из-за сильных болей в спине он не в состоянии посетить мероприятие. Однако в субботу, неожиданно появившись на публике, как всегда эмоциональный и безжалостный в формулировках, итальянский премьер заявил, что те из предпринимателей, кто готов присоединиться к левым, имеет что скрывать от общества. И тут же пообещал. Для начинающих бизнесменов, которые только хотят зарегистрировать свою компанию, снизим налоги до 5% в течение первых 3 лет и, возможно, продлим этот срок. Серджио Скальпи, плотник из провинции Умбрия, ни в субботу, ни в воскресенье телевизор не смотрел. Открывая мастерскую в 9 утра и закрывая с перерывом на обед в 10 вечера, он не интересуется подробностями предвыборной кампании. Но определенное мнение у Серджио сложилось давно.
Берлускони не нравится, потому что он бужардо.
Берлускони мне не нравится, потому что он врет. Ему давно место в тюрьме после всего, что он сделал. При другом народе он немедленно оказался бы за решеткой. Только в Италии ему все позволено. Он никогда ничего не делал для кого-то другого. Все только для себя самого. Серджио настолько не любит премьера, что вывесил его фотографию в витрине своей мастерской, подписав обидными словами. Таких, как Серджио, убежденных противников Берлускони, в Италии, согласно опросам общественного мнения, около 40% населения страны. «Если я, заботясь об интересах других, забочусь и о своих собственных, нельзя говорить о конфликте», — отвечает на это Сильвия Берлускони. И называет при этом свое пребывание в политике самопожертвованием человека, у которого достаточно домов, кораблей и самолетов, чтобы он мог спокойно отойти от дел. «Но я настолько люблю Италию», — продолжает Берлускони, — «что должен спасти ее от левых». Берлускони хочет уменьшить государственные расходы, что в нашей стране сделать непросто. Сейчас итальянцы полгода работают на себя и полгода на государство, и обеспечить экономический рост в таких условиях невозможно. Другое дело, что перемены в нашей системе происходят настолько медленно, что он просто не успел довести до конца то, что задумал. А Проди, то есть левые, ратуют за как можно большее присутствие государства в распределении бюджета частных компаний. Государство — это все мы, и если мы не работаем на себя, а на кого-то другого, то вступаем сами с собой в противоречие, считает военный пенсионер Джузеппе Дзуккерини. Таких, как Джузеппе, убежденных сторонников нынешнего премьера, почти тех же 40%. Эпатажный, острый на слово, с внешностью актера и шармом преуспевающего предпринимателя, Берлускони почти полная противоположность серьезного, невыразительного на публике, но убедительного и сдержанного профессора Романа Проди, несколько лет представлявшего Италию в Европейской комиссии и снискавшего репутацию человека вдумчивого и не бросающего слов на ветер. Пока незначительный перевес голосов, по предварительным данным, на стороне Проди. Но, по мнению наблюдателей, Берлускони тщательно готовится к следующим теледебатам и постарается использовать в ходе дискуссии свои способности талантливого оратора и непревзойденного шоумена. Феномен Берлускони в том, что он не политик. Это понятно потому, как он изъясняется по радио, телевидению совершенно иным языком, в иной манере, чем та, к которой привыкли итальянцы. Он просто что-то необычное. Именно поэтому он дважды выигрывал выборы, считает обозреватель газеты «Il Messaggero» Лучано Джинфилиппи. Self-made – человек, который сделал себя сам. Эту характеристику Берлускони не оспаривают даже его противники. Выходец из семьи банковского служащего, разбогатевший до размеров собственной медиа-империи, Берлускони создал свой политический костяк на обломках изжившей себя партийной системы начала 90-х, когда итальянскую политику называли не иначе, как политикой проходного двора. Неоспоримый тот факт, что правоцентристское правительство Берлускони продержалось при власти дольше других, считая от послевоенных лет. Владелец трех телеканалов, крупного издательского дома и ведущего рекламного агентства, Берлускони все же говорит о себе как о политике, жестоко преследуемом прессой. Открывая предвыборную кампанию летом минувшего года, премьер даже издал книгу с названием «Берлускони, я тебя ненавижу», в которой собрал несколько сот критических замечаний в свой адрес. Масло в огонь подлило недавнее интервью Берлускони на одном из центральных каналов, когда он, не желая отвечать на вопрос журналистки о своих деловых интересах и участии Италии в иракском конфликте, посреди разговора покинул студию. «Лучший политический лидер Европы и мира, правильный человек на правильном месте», — так говорит о себе Сильвио Берлускони. В Италии же его часто называют «мегаломаньяк», «экстремист» или «премьер Пиноккио», по имени сказочного деревянного персонажа, нос которого становился длиннее всякий раз, когда он говорил неправду.
Репортаж из Рима корреспондента «Радио Свобода» Вероники Остринской завершает утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас работали ведущие Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева
и продюсер Михаил Косторов.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Над вопросом, как найти хорошую работу, будут размышлять наши коллеги и их гость, генеральный директор компании по подбору персонала «Бизнес-Линк Персонал» Елена Добромыслова. Ну а мы с вами прощаемся. До свидания, хорошего вам настроения и читайте стихи.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.